эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В едином национальном движении назревают большие перемены. Эдуард Кокойте может вернуться в юго-осетинскую политику, а Александр Анквав в абхазскую. В Грузии разразился грузино-китайский скандал. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Поматова.
В новостях кандидаты в президенты США пугают избирателей. В Южной Корее десятки тысяч человек потребовали отставки президента. Президент Болгарии обвинил Россию в попытках расколоть Европу. Кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп вошли в решительную атаку друг на друга, пугая избирателей перспективой появления в Белом доме своего конкурента. Подумайте о том, что ядерные коды окажутся в руках человека, который накидывается на любого, кто бросает ему вызов, предупредила Клинтон свою аудиторию во время встречи с избирателями в Пенсильвании. Представьте, с какой легкостью Дональд Трамп может почувствовать себя оскорбленным и начать реальную войну. А не войну в Твиттере в 3 утра, предостерегла Клинтон избирателей, напомнив об известной склонности республиканского кандидата в президенты выяснять отношения с своими оппонентами посредством зачастую эмоциональных сообщений в социальных сетях, отправляемых, как правило, поздней ночью. Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Нью-Гэмпшире назвал свою соперницу неуравновешенным человеком с инстинктами ястреба, готового стрелять по любому поводу. Она хочет начать стрельбу в Сирии, она хочет довести дело до конфликта. Выступая во Флориде, Трамп предупредил, что Америка не может позволить себе иметь такого президента, как Хиллари Клинтон, президента, который будет объектом различных расследований в течение многих лет. Кандидат республиканской партии пытается удержать в фокусе всеобщего внимания известие о том, что ФБР ведет новое расследование, связанное с использованием Клинтон личной электронной почты в бытность ее госсекретарем. Появление этой информации в прошлую пятницу совпало с резким ростом рейтингов Трампа и небольшим падением рейтингов Клинтон. В Южной Корее сегодня десятки тысяч человек вышли на демонстрацию с требованием отставки президента Пак Кын Хэ из-за коррупционного скандала. По оценкам полиции, в ней участвуют 43 тысячи протестующих. Организаторы сообщают о 100 тысячах манифестантов, передает телеканал Евроньюз. Рейтинг президента Южной Кореи упал после сообщения местных СМИ о вмешательстве в государственные дела подруги главы государства Чхэ Сун Силь. Сообщается, что она вынуждала южнокорейские корпорации жертвовать миллионы долларов подконтрольным ей фондом. На прошлой неделе женщину арестовали и обвинили в злоупотреблении властью. Президент Пак Кын Хэ извинился за произошедшее и произвел перестановки в руководстве Южной Кореи. Ее полномочия на посту главы государства истекают более чем через 2 года. Эксперты отмечают, что вероятность отставки Пак Кын Хэ невелика.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия может быть связана с хакерской атакой на Центральную избирательную комиссию Болгарии во время проведения референдума и местных выборов в октябре 2015 года. Об этом заявил болгарский президент Росен Плевнелиев. По его словам, действия Москвы нацелены на дестабилизацию Европы. Как сообщает телеканал BBC, Плевнелиев подозревает в кибератаках хакерскую группировку Fancy Bear, которую связывают со взломом сайта Демократической партии США. В воскресенье 3 ноября в Болгарии пройдут президентские выборы. В начале октября правительство Соединенных Штатов обвинило Россию в причастности к хакерским атакам на Демократическую партию во время президентской предвыборной кампании. В Вашингтоне пояснили, что речь идет о публикациях на сайте Disselex и WikiLeaks – электронной переписки американских политиков. Москва обвинение отвергла. Суд в Турции арестовал 9 журналистов оппозиционной газеты «Кюмхарит», среди них главный редактор Мурат Сабунджу. Об этом сообщает телеканал «Евроньюс». Сотрудники издания были задержаны 31 октября по подозрению в причастности к терроризму. Их обвиняют в поддержке курдских вооруженных формирований и связях с оппозиционным проповедником Фетуллахом Гюленом, который, по версии Анкары, организовал попытку военного переворота 16 июля. Американские военные убили одного из лидеров исламистской группировки «Аль-Каида» в Афганистане, об этом заявил представитель Министерства обороны США Питер Кук. По его словам, Фарук Аль-Катани, возглавлявший «Аль-Каиду» на северо-востоке Афганистана, был убит 23 октября в провинции Кунар. Исламист отвечал за восстановление разрушенных убежищ для членов группировки. Военные проверяют информацию о гибели помощника Аль-Катани. В августе американским беспилотником был убит глава запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство» в Афганистане и Пакистане. Ранее в Сирии также погиб Абу Умар аш-Шишани, известный советник главы группировки. Министерство иностранных дел России потребовало от Соединенных Штатов официальной реакции на сообщения СМИ о взломе телекоммуникационных, энергетических и командных систем России американскими хакерами. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в случае отсутствия реакции со стороны американской администрации Москва предъявит Вашингтону обвинения в кибертерроризме. В субботу 5 ноября американский телеканал NBC со ссылкой на источники в спецслужбах сообщил, что связанные с правительством США хакеры проникли в энергосистему России, ее телефонные сети и системы командования.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В главной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» назревают большие перемены. Находящийся в заключении бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава выступил с инициативой обновить верхушку политической организации. Призыв поддержал экс-президент и нынешний губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили. Далее Владимир Унанянц.
Единое национальное движение теряет лидеров. Председатель тбилисской организации, бывший правящий партии Гиги Угулава, заявил об уходе со своего поста. Причину такого решения экс-мэр Тбилиси объяснил необходимостью перемен. Иначе, уверен находящийся в заключении Угулава, партия не сможет развиваться. В открытом письме он обратился к соратникам с призывом полностью реформировать организацию и избрать новых руководителей на все ключевые партийные должности, так как нынешние лидеры находятся либо в тюрьме, либо в изгнании, и политдвижение не должно стать заложником обстоятельств. На данный момент партия управляет политический совет, но Угулава считает, что так продолжаться не должно. Бывший мэр уверен, нацдвижению нужен новый председатель, и им не должен быть Михаил Саакашвили.
Пусть никто не считает это изменой. Наоборот, измена – это нахождение в одной мертвой точке. Я не знаю, что думает по этому поводу Миша. Думаю, он полностью разделит эту мою идею.
Написал Угулава. Миша идею одобрил. Сегодня бывший президент Грузии также опубликовал открытое письмо, в котором, помимо прочего, не преминул косвенно указать на виновных в поражении партии на нынешних выборах.
«Я самый большой сторонник внутрипартийной демократии и категорически против любой узурпации. Я предлагаю не ограничиваться дебатами за закрытыми дверьми на заседаниях политсовета. Мы должны проанализировать, почему мы оказались не готовы противостоять фальсификации выборов, почему были не в состоянии лучше отстраивать свои позиции в течение последних 4 лет. Необходимо созвать конгресс ЕНД из нескольких тысяч делегатов, которые обеспечат широкое представительство и выберут нового председателя и новый состав политсовета из тех людей, которые не несут ответственности за ошибочные решения хотя бы в ходе последних избирательных кампаний и которые смогут справиться с существующими вызовами. Нацдвижение нуждается в перегруппировке. Оно должно вновь стать популярной политической силой, а не инструментом личного противостояния какой-либо конкретной группы.
Политолог Гия Хухашвили не исключает, что Михаил Саакашвили воспользовался моментом, чтобы попытаться избавиться от конкретной группы членов политсовета, которые не поддержали его стратегию в ходе предвыборной гонки.
Да, идет борьба за контроль над партией. Каждая из сторон считает противную всю сторону виновным в неправильной тактике или в каких-то прошлых грехах. Но я не думаю, что у Саакашвили в этом случае много шансов, потому что раз концепция представленная Букери выиграла, ну, я имею в виду то, что они вошли в парламент, я думаю, что и контроль над партией будет за этой группой.
Отмечает Хухашвили. При этом политолог считает, что противоборствующие стороны в итоге придут к компромиссу. В самом нацдвижении идею поменять лидера восприняли неоднозначно. Часть считает, что без Михаила Саакашвили будущего у партии нет. Другая, напротив, вопреки призыву бывшего президента привлечь новые лица, видит в качестве председателя Давида Бакрадзе, находящегося в избирательном списке под первым номером. О внутренней кухне нацдвижения говорит политолог Гела Васадзе.
Полгода назад Михаила Саакашвили практически отстранили от принятия решений. В итоге мы имеем тот факт, что Саакашвили, естественно, зная то, что большинство рядовых членов за него, начал апеллировать к партийной массе к проведению съезда. Но все дело в том, что съезд-то будет проводить, опять-таки, политсовет и секретариат. Поэтому сейчас очень интересная картина там получилась. Фактически речь идет о том, что Саакашвили уже официально отстраняют позиции лидера партии. Как он будет этому противостоять? Ну, посмотрим. Вот сегодня вечером у них политсовет. Кстати, те, кто сегодня в руководстве, ну, совсем не против иметь Михаила Саакашвили в качестве символа. Напротив, эта позиция позволила бы им сохранить тех сторонников, которые являются сторонниками Миши. Но, на самом деле, вот такое положение уже не устраивает самого Михаила Саакашвили. Потому что он прекрасно понимает, что это положение даже не английской королевы.
Сейчас ситуацию в партии обсуждают на заседании политсовета. Как заявляет нацдвижение, то, что руководство политобъединения собралось именно сегодня, не что иное, как совпадение. Заседание якобы было запланировано заранее и никакого отношения к инициативе Гиги Угулава не имеет. Разговор касается результатов выборов, а также будущей парламентской деятельности партии. Но ввиду последних событий не исключено, что основной вопрос повестки дня все же другой. Будущее партии Михаила Саакашвили, но уже без Михаила Николозовича. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И если в Грузии поняли, что Миша уже никуда не вернется, то в самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжают тосковать по бывшему. Эдуард Кокойте намерен участвовать в выборах президента республики в апреле 2017 года. В среду агентство «Интерфакс» распространило эту информацию со ссылкой на свои источники в Южной Осетии. Сам Кокойте не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Далее Жанна Тарханова.
Эдуард Кокойте был избран президентом Южной Осетии в 2001 году и находился у власти 10 лет. 9 декабря 2011 года подал в отставку из-за острого политического кризиса. С тех пор экс-президент не занимается публичной политикой, редко общается со СМИ, проживает в Москве и на родину приезжает изредка. Как рассказали мне его сторонники, Кокойте действительно намерен вернуться в политику и занять кресло президента. По информации источников из окружения Кокойте, он намерен заявить о себе до конца года, однако не намерен допускать фальстарт и ввяжется в игру, когда официально начнется предвыборная кампания. Однако задолго до начала президентской кампании его сторонники заметно активизировались в соцсетях и на югоосетинских сайтах, всячески восхваляя изрядно подзабытого 52-летнего политика. Новость о возможном участии экс-президента в республике вызвала неоднозначную реакцию. Экс-спикер парламента Южной Осетии Станислав Кочев в разговоре со мной напомнил, что в республике введены законодательные ограничения для кандидатов в президенты, говорит Станислав Кочев.
Он пойдет эти перипетии, не очень трудно сказать. Если пойдет, то за ним изрядное количество людей может пойти. Ну и суверенитет постоянный. И в этом очень сложно сказать, да, перспектива, очень сложно. Но то, что определенная часть электората у него есть, это совершенно очевидно. Если он даже не пойдет на выборах, допустим, по каким-то техническим причинам, то он может сыграть его электорат решающую роль, когда голосование может идти на грани. Я думаю, что он с нынешним президентом тоже неплохие отношения.
Мои собеседники считают, что вряд ли Кокойте удастся заручиться серьезной поддержкой электората, поскольку народ помнит последние годы его правления и давление на оппозицию, и громкие коррупционные скандалы, сопровождавшие процесс восстановления республики, и, наконец, политический кризис 2011 года, приведший к длительному гражданскому противостоянию. Югасинский эксперт Роланд Келихсаев считает, что, цитата, «реальной целесообразности и политической необходимости в возвращении Кокойте на пост президента нет», продолжает Роланд Келихсаев.
Какая-то часть населения хотел бы видеть, конечно же, его президентом, но я так думаю, что многие граждане Южной Осетии помнят те последние годы его правления, когда он в открытую занимался гонениями оппозиции. Если мы помним, то в 2009 году был рейдерски захвачена Народная партия, которая до сих пор, хотя есть решение Верховного суда, до сих пор это решение не исполняется. Мы помним, как затягивалось восстановление, вот эти коррупционные скандалы. Партия народа остался тот негативный пласт, который он оставил после себя. Я не думаю, что многие граждане поддержат его.
В 2011 году политический кризис в республике произошел во многом из-за личного противостояния Эдуарда Кокойте и Дзамбулата Тидеева, которому было отказано в регистрации кандидатом в президенты. Тот поддержал Аллу Джоеву, чью победу Верховный суд не признал. Роланд Келихсаев указывает на возможность резкого обострения общественно-политической ситуации между двумя кланами, сторонниками Тидеева и сторонниками Кокойте, в случае, если экс-президент снова попытается баллотироваться в президенты, говорит Роланд Келихсаев.
Да, конечно же, абсолютно в этом уверен, потому что, насколько знаю, то, что и Дзамбулат ТДФ, я не думаю, что в какой-то форме воспринят это. И тогда многие задаются вопрос, если Эдуард Кокойте идет к власти, то есть если он будет баллотироваться, то почему это не будет Дзамбулат ТДФ?
После громкого политического кризиса 2011 года и провала процесса восстановления республики, Кокойте перестал быть фаворитом Кремля. Участие в президентских выборах он может использовать, чтобы громко о себе напомнить и добиться каких-либо преференции от югасинского руководства для собственного окружения, продолжает Роланд Келихсаев.
Я думаю, что такая поддержка вряд ли есть, потому что, в принципе, для Кремля есть фигуры, которые их приемлемы сейчас на данный момент. Я не думаю, что в Кремле будет переигрывать перед выборами, то есть за полгода до выборов. Ну, посмотрим пока. Два лидера, два человека, которых устраивает как будто Анатолий Бибилов и Ханики Булов. И здесь тоже власть нацелена на именно разыграть вот этот сценарий. Тот негатив, который он оставил, это, я так думаю, будет всплывать. Скорее всего, негатив он вспомнят. Я не знаю, то есть, да, электорат качнется, да, и люди уже как бы определились в своих предпочтениях. И насчет цензурности, который введен был в свое время, им же, я думаю, что вполне возможно, что его не допустят, поэтому цензурности.
Сам Эдуард Кокойте был недоступен для комментариев. Между тем, мои источники также подчеркивают, что, цитата, «при наличии каких-либо договоренностей Кокойте с Тибиловым необходимо принимать во внимание, что Москва не допустит назначения Кокойте на какой-либо серьезный политический пост. На юго-осетинскую госслужбу ему путь закрыт». Конец цитаты. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мравай, мравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, зрасхад, хасост, ацет.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Абхазия решили не отставать от тенденции камбэков. Там заговорили о возможном возвращении Александра Анкваба. Об этом расскажет Виталий Шаре.
В ходе встречи лидеров блока оппозиционных сил Абхазии с общественностью Чимчирского района во время выступления одного из ораторов прозвучало предложение, которое, по сообщению ИА «Абхазия Информ», вызвало продолжительную овацию в зале. Цитирую публикацию упомянутого информагентства. «Экс-президент Александр Анквап должен вернуться. Мы никогда ничего не боялись. Мы, грузин, не испугались. Кого мы должны испугаться сейчас? Мы хотим, чтобы Анквап вернулся». Эти слова ветерана Отечественной войны народа Абхазии Ларисы Мазлум зал поддержал долгими аплодисментами. Бывший директор Ачимчирской школы-интерната Бела Ашуба также сказала о необходимости возвращения Анкваба на родину. Конец цитаты. А что удивительного в том, что сторонники бывшего правителя, находящегося в политэмиграции, публично призывают его вернуться в страну. Ситуация и впрямь весьма распространенная во всем мире во все времена. Но коллизия с Александром Анквабом весьма специфичная. Абхазские оппозиционеры, приверженцы Анкваба, не уставая возмущаться действиями своих оппонентов, которые вынудили Александра Золотинсковича 1 июня 2014 года подать в отставку, тем не менее не использовали его имя в качестве своего знака. Достаточно вспомнить даже избирательную кампанию кандидата в президенты на августовских выборах того же года Аслана Бжани. Порой возникало ощущение, что связь между его сторонниками и экс-президентом стараются обходить. Нет смысла гадать, была ли это установка Анкваба или бжаниисты сами решили, что так будет лучше. В любом случае, только очень наивные люди могли решить, что Анкваб не влияет теперь на политические процессы в Абхазии. Говорят, что не бывает бывших сотрудников спецслужб, но не в меньшей мере это касается и политиков. Крайне редкие исключения здесь лишь подтверждают правила. А всякий знающий Анкваба скажет, что его к таким возможным исключениям отнести невозможно. Вопрос только в том, будет ли он пытаться руководить действиями своих сторонников скрытно, не публично, или при благоприятном стечении обстоятельств решит снова выйти на политическую авансцену. Первый вариант, кстати, для него привычен. Еще в начале нулевых годов он именно так руководил из Москвы оппозиционным ОПД Айтайра. Пока совсем незадолго до президентских выборов 2004 года не вернулся в Абхазию. Второй вариант, предвижу возражения, но ведь президентом ему не стать уже по возрасту, а меньше его не устроит. Вспомним, мол, как в августе 2011 года, проиграв ему президентские выборы, Сергей Шамба заявил о решении уйти из политики. Многие тогда объяснили это тем, что через 5 лет ему было бы уже больше 65, то есть по Конституции Республики он не мог снова баллотироваться в президенты на очередных выборах. И тут многих поджидает интересный сюрприз. Александру Золотинсковичу сегодня лишь 63 года и 10 месяцев. Какое сравнение с 70-летним Дональдом Трампом и 69-летней Хиллари Клинтон? То есть теоретически он еще может по Конституции стать президентом Абхазии. Правда, этому должны предшествовать такие фантастические события, как, например, внезапная добровольная отставка Рауля Хаджи, о которой мечтают оппозиционеры. Многие в Абхазии предположили, что призыв к нему о возвращении прозвучал вчера в Ачимчире не случайно. Так или иначе, тут же на одном из интернет-форумов завязалась полемика. Один из форумчан встревожился. «Да, явно идем к гражданской войне. Очнитесь. Оппозиция за возвращение Анкваба. Пол Абхазии его ненавидит, а другая половина за него. И как рассудить?» Конец цитаты. Другой резко ему ответил: «Не керосинь, Анкваба не ненавидят. Есть только некоторые люди, которые хотят, чтобы его ненавидели. Но сегодня мы все видим, правда, без гонок и фанатизма, что он работал и работал много». Конец цитаты. После этого у меня состоялось несколько бесед на данную тему со знакомыми. Один из собеседников сообщил, что, по слухам, Анкваб якобы собирается баллотироваться сейчас в Абхазии абхазский парламент. В итоге разговора мы согласились с собеседником в том, что это крайне маловероятно, но возникновение таких слухов уже сам по себе факт. В частности, нельзя исключать, что, как и предложение, прозвучавшее в Ачимчирском доме культуры, это зондаж общественного мнения. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А сейчас подведем итоги абхазской недели с Изидой Чане.
На этой неделе в Москве прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Абхазии и России Сергея Лаврова и Даура Кови, назначенного на должность министра совсем недавно. Поводом для встречи стала проработка 30 межгосударственных документов, которые планируют подписать в ближайшем будущем представители различных министерств и ведомств Абхазии и России. Сергей Лавров подчеркнул, что Россия намерена последовательно наращивать поддержку Абхазии на международной арене. Главы министерств обменялись мнениями о женевских встречах, на которых представители Абхазии и России встречаются при посредничестве международных организаций и России. В этот же день глава внешнеполитического ведомства Абхазии посетил посольство Сирии в Москве и встретился с послом Сирийской Арабской Республики, чтобы выразить поддержку правительству Сирии в борьбе с международным терроризмом. На этой неделе активизировалась партия Амцахара. 2 ноября с общественностью районов одновременно встречались президент Рауль Хаджимба и лидеры партии Амцахара. В то время, когда в Гудаутском районе шла встреча президента Рауля Хаджимба, в Ачимчирском районе лидеры партии Амцахара призывали людей принять участие в отстранении действующего президента Рауля Хаджимба от должности и вернуть в должность экс-президента Александра Анквап, находящегося в Москве. Бывший премьер-министр Леонид Лакербая обрушил свой гнев почему-то на историка Станислава Лакоба, обвинив его в организации государственных переворотов 2004 и 2014 годов.
Я не знаю, что с ним произошло, когда он возомнил себя человеком, равному которому в Абхазии нет. Да, это болезнь, это очень серьезная болезнь. Он этой болезнью, я точно знаю, заболел в 2003 году. В 2003 году, если вы помните, решался вопрос о досрочной отставке Арзамба, которому еще по Конституции там полтора года надо было быть президентом. Керосинил эту ситуацию Станислав Лакоба, который очень хотел стать президентом. Не получилось.
Бывший глава СГБ Аслан Бжани откровенно призвал народ, собравшийся навстречу к свержению власти.
Уже очевидно, и для этого не нужно быть большим специалистом, для того, чтобы вынести диагноз этой власти. Диагноз такой: власть прогнила, власть преступная, и необходимо создать условия, при которых эта власть должна уйти.
На фоне политической активности партии Амцахара в высшем законодательном органе страны депутаты обсуждали законы об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения, об обороте оружия. Депутаты проголосовали за секвестр бюджета, что связано с недопоступлением финансовой помощи со стороны России. Глава Минфина Дмитрий Сериков объяснил, что не поступившие 2,5 миллиарда рублей перейдут в бюджет следующего года. А еще на неделе были разные выборы, которые объединяло лишь то, что все они были тайные, единогласные и безальтернативные. Вице-спикером парламента вместо назначенного на должность главой администрации президента Даура Аршба избран депутат Валерий Каварчия. Заместителем генерального прокурора Эшсоу Какаля, а секретарем общественной палаты в четвертый раз избран Анатолий Аков. Темами, которые активно обсуждались в соцсети, по-прежнему оставались ДТП. На этой неделе произошли 6 аварий, в результате которых погибло 3 человека. Критическая ситуация в столичном роддоме, в котором каждый год по неизвестным обществу причинам умирают новорожденные. Такой была неделя, на которой были и светлые пятна. К примеру, армяне и абхази провели яркий и красочный фестиваль культуры и быта амшенских армян, эмигрировавших в Абхазию в результате антиармянских погромов в Турции в XIX веке. А благотворительный фонд «Киарас» начал акцию помощи многодетным семьям. Изида Чаня из Сухума. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина седьмого вечера. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Поматова.
Бывшая правящая партия «Единое национальное движение» обвинила часть своих активистов в распространении лживой информации о деятельности партии. Партия осуждает предположение о сговоре лидеров ЕНД, создателем правящей партии «Грузинская мечта», миллиардером Бедзины Иванишвили. В обращении отмечено, что распространяющие клевету не могут быть членами партии. При этом в заявлении указано, что партия не будет бойкотировать грузинский парламент и займется парламентской деятельностью. По данным агентства новости Грузии, ЕНД заняла второе место по предварительным итогам парламентских выборов и провела в парламент 27 депутатов из 150. Депутат парламента Грузии от Единого национального движения Давид Дурчашвили считает, что руководство и политический совет партии должны укомплектовать действующие члены партии, несмотря на то, какую историческую роль сыграл, сообщает портал «Грузия онлайн». Так прокомментировал Дурчашвили предложение бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава переформатировать партию и старым членам отойти от руководства. Угулава считает, что от руководства партии должен отойти и Михаил Саакашвили и дать возможность управлять партией людям на месте. «Считаю, что мы ведем разговор об исторической фигуре Саакашвили, с именем которого связано как создание партии, так и попытка модернизации государства. Но другой вопрос, какой должна быть в этой обстановке функция партии, как она должна управляться. В этом случае и я считаю, что партия должна заново укомплектовывать политсовет из действующих членов, заново избирать руководителей, несмотря на то, кому какая историческая роль принадлежит», отметил Дурчашвили. Сухумский городской суд под председательством судьи Астамура Тванба сегодня удовлетворил ходатайство прокуратуры города об аресте Адгора Карсантия, подозреваемого в причастности организации покушения на убийство депутата Народного собрания парламента самопровозглашенной республики Абхазия Кана Кварчия. Об этом информагентство «Абсный пресс» сообщили в Абхазской генеральной прокуратуре. Адгор Карсантия арестован в рамках уголовного дела, расследуемого столичной прокуратурой по факту подрыва, имевшего место 17 октября 2016 года на территории РГУ, Абхазская государственная телерадиокомпания, квалифицированного по статье «Терроризм». В соответствии с Абхазской конституцией и УПК, Карсантия считается невиновным до вступления в отношении него обвинительного приговора в законную силу. Впервые в Грузии в центральных районах Тбилиси появились системы зарядки автомобилей, сообщается на сайте столичной мэрии. Станции зарядки были установлены и введены в эксплуатацию на площади Европы и на площади Нокзара-Индаладзе после поворота к Черепашьему озеру.
Региональные новости читала Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжается конфликт между рабочими и представителями компании 25-е бюро китайской железной дороги в Имеретинском селе Звари. МВД задержало 3 граждан КНР по факту избиения нескольких граждан Грузии. В Тбилиси профсоюзами и профильными НПО было организовано протестное шествие в поддержку местных рабочих. В свою очередь, руководство китайской компании потребовало незамедлительного освобождения задержанных соотечественников. Далее Мзия Парасишвили.
3 из 7 пострадавших рабочих продолжают оставаться в больнице. Инцидент произошел 3 ноября в селе Звари Харагаульского района. Там ведутся работы по строительству железной дороги компании-подрядчиком 23-е бюро китайской железной дороги. По факту избиения МВД накануне задержало 3 граждан КНР. Они обвиняются в нанесении ущерба здоровью. По предварительным данным, конфликт произошел после того, как представители компании заподозрили местных жителей в краже древесины с подотчетной им территории. Представитель новых профсоюзов Виталий Георгадзе отмечает, что натянутые отношения между работодателями и местными рабочими существуют уже давно. В сентябре профсоюзами была организована 2-недельная забастовка с требованием улучшения условий труда, но безрезультатно.
Государство и мы, профсоюзы, оказались в очень незавидном положении. В нашем государстве наши же граждане угнетены. Они как рабы у работодателя. И здесь, с нашей стороны, нет ничего от ксенофобии. Для нас не имеет значения, кто работодатель, китаец или кто-то другой. В стране существует работодатель, который не подчиняется нашей конституции, нашим законам, не соблюдает права человека.
Всю ответственность профсоюзы и представители других профильных НПО возлагают на госкомпанию «Грузинская железная дорога». Именно она остановила выбор в ходе тендера на инвесторе из КНР. Но в отечественном управлении ЖД открестились, сказали, что не имеют права вмешиваться во внутренние администрации подрядчика. Этот ответ разгневал правозащитников. Организовав сегодня протестное шествие, представители профсоюзов и другие правозащитники потребовали от власти незамедлительного реагирования. В противном случае пригрозили перманентными акциями протеста. И хотя выступающие за права трудящихся отмечают, что против Китая и китайцев никто ничего не имеет, инцидент в Зваре в грузинских соцсетях многих спровоцировали на ксенофобские высказывания в стиле «китайцы наших грузин бьют», подлили масло в огонь и часть грузинских СМИ. На это жалуются и представители китайской компании.
СМИ распространяют однобокую информацию, якобы китайские рабочие физически расправились с грузинами, что не соответствует правде. Увечья есть как у грузинских, так и у китайских сотрудников.
Говорится в заявлении, которое распространила компания-подрядчик к вечеру. В нем также содержится требование о незамедлительном освобождении 3 задержанных граждан КНР до окончательного справедливого и беспристрастного расследования. Руководство 25-е бюро китайской ЖД также выражает надежду, что данный инцидент не повлияет на дружеские отношения 2 стран. Подчеркивание этнического происхождения задержанных со стороны участников конфликта и представителей СМИ создает опасность разжигания ксенофобских настроений и вражды, предостерегает представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Лина Гвинянидзе. В первую очередь нельзя педалировать конкретные национальные, этнические, религиозные признаки и отличия. Принцип капитализма основывается на том, чтобы эксплуатировать любого человека, не принимая во внимание его этническую и религиозную принадлежность, заявляет Лина Гвинянидзе. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Лари продолжает масштабное падение. В Минфине не видит причин для паники. По заявлению главы ведомства Надара Хадури, макроэкономические параметры в норме, и в ближайшее время стоит ожидать стабилизации. В свою очередь, основными причинами девальвации эксперты называют отток капитала из страны и непропорциональные траты правительства в предвыборный период. Подробнее в материале нашего тбилисского корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Нынешняя волна обесценивания лари 3 сентября 2014 года. Как обычно, в правительстве заявляют, что не происходит ничего страшного и обещают скорую стабилизацию. Однако уже мало кто доверяет этим заверениям. К примеру, интернет-ресурс «Фактметр» насчитал 27 ошибочных прогнозов членов правительства в отношении лари, сделанных начиная с 2014 года. По всей видимости, история повторяется. Последние дни лари по отношению отношению к доллару опустился на 4 пункта, а глава Минфина Нодар Хадури вновь не увидел повода для паники.
Макроэкономические параметры не изменились, напротив, наблюдается улучшение. Импорт также имеет тенденцию к сокращению. Где-то к концу ноября будет перечислена определенная сумма из Банка развития Азии. Мы думаем, что это действительно временное явление, вызванное рядом крупных транзакций, поэтому мы в будущем ждем укрепления курса. Никаких оснований для плохих ожиданий не существует. Это было не раз сказано как мной, так и представителями Национального банка.
Заявил министр. Оппозиция и эксперты с изрядной долей скепсиса восприняли очередные заверения Хадури. Депутат нового созыва от нацдвижения и бывший президент Нацбанка Роман Гоцеридзе считает, что падение лари обусловлено как замедлением темпов экономического роста, так и непоследовательной экономической политикой правительства.
Правительство потратило много денег в предвыборных целях, не имея существенных доходов. Зарубежные гранты и кредиты пока не получены. Не было доходов от приватизации. В итоге средства, потраченные на обустройство инфраструктуры в предвыборный период, хлынули на валютный рынок. Да, некоторые скажут, что подобное практиковалось и при прошлых властях. Однако это не приводило к подобному ослаблению лари. Нацбанк также оказался не на высоте. Образно говоря, 180 миллионов долларов, израсходованные им в политических целях ради стабилизации курса, сыграли роль пружины, которая распрямилась.
Заявил Роман Гоцеридзе. В свою очередь, банковский эксперт Лия Элиева считает, что причина происходящего в плачевном состоянии экономики Грузии, из-за чего происходит массовый отток капитала из страны.
Фактически власти и Нацбанк связывают девальвацию лари с покупкой банком TBC активов Банка Республика. Тут возникает вопрос об ответственности регулятора, который ради интересов коммерческого банка поставил под вопрос благосостояние граждан и экономики страны. В Грузии, как и в других странах со слабой экономикой, наблюдается отток капитала из страны. И я понимаю бизнес. Страна зависит от импорта. Доходы населения падают. И вкладывать деньги в Грузию становится невыгодным занятием. Поэтому лари будет падать до тех пор, пока будет утекать капитал из страны.
Для того, чтобы затормозить отток валюты из страны, Лия Элиева предлагает Нацбанку ввести ограничения по вывозу капитала не более 1 миллиона долларов в день. Эта мера, возможно, не ограничит отток, зато сделает невозможным скачкообразное обесценение лари. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сухумский роддом не сходит с главных страниц. В Ассоциации работников СМИ Абхазии прошел брифинг по вопросам, связанным с работой отделения родовспоможения республиканской больницы. Поводом для его проведения стали случаи гибели новорожденных и информация о наличии в родильном отделении инфекции. На брифинге побывала Елена Заводская.
В брифинге принимали участие представители Министерства здравоохранения, специалисты санитарно-эпидемиологической службы и врачи Сухумского роддома. У журналистов появилась информация о том, что с августа по октябрь в Сухумском роддоме погибло 6 младенцев, причем один ребенок умер на 4-й день после рождения в Сочи от менингита. Еще у двоих новорожденных, переведенных из Сухумского роддома в детскую больницу, высеяли синегнойную палочку. Журналисты хотели, чтобы их проинформировали о статистических данных по детской смертности, причинах гибели детей, санитарно-эпидемиологических мероприятиях. Сегодня в республике нет ни одного детского аппарата искусственной вентиляции легких, который необходим для выхаживания младенцев с тяжелой патологией. В тяжелых случаях родственники едут в Сочи, оплачивают услуги специальной бригады и спецтранспорт, который приезжает в Сухумский роддом и забирает тяжелых детишек на лечение. Хотелось знать, кто несет ответственность за то, что в нашем роддоме до сих пор не налажена эта работа. Заместитель министра здравоохранения Томас Цахнакия сообщил.
К сожалению, те факты, о которых вы говорили, они есть. Если говорить о неонатальной смертности, по нашим статистическим данным, их 5. К сожалению, из них 4 детей – это случаи госпитальной летальности. И 2 случая – это наши же новорожденные, но смерть которых произошла за пределами учреждений. Тем не менее, любая неонатальная смерть является предметом обсуждения коллегии Министерства здравоохранения.
Всего за 10 месяцев этого года в Абхазии погибло 10 детей. Еще пятеро погибли в детской больнице. Чтобы установить наличие инфекции и причину гибели детей, сказал Цахнакия, необходимо провести соответствующие процедуры и клинический разбор ведения пациентов, так как данные патологоанатомического вскрытия отсутствуют. Причину гибели детей он не назвал, а пообещал, что по всем фактам будет проведена коллегия Минздрава, и о результатах он сообщит журналистам. Что касается аппаратов искусственной вентиляции легких, то два реанимобиля вышли из строя в результате ДТП, и уже более полугода ни одного аппарата искусственной вентиляции легких в Абхазии нет. Насчет синегнойной палочки Цахнакия сказал, что внутрибольничная инфекция была, есть и будет в лечебных учреждениях не только у нас, но и во всех странах мира, но она не всегда является причиной того или иного тяжелого инфекционного осложнения. Специальные средства борьбы с внутрибольничной инфекцией широко используются и проверки проводятся. Смывы взяты, и только через 10 дней можно будет точно сказать, есть инфекция или ее нет. Однако картина, которую нарисовала ответственная за санитарно-эпидемиологический режим роддома Виктория Воробьева, в корне не совпала с тем, что только что утверждал Цахнакия. Вот что она сказала.
Посевы дали абсолютно стерильный вариант. То есть со всего, что было забрано, это было около 20 проб, результат был стерильный. 13 смывов было взято с операционной первой, со второй операционной было взято 7 смывов, 2 чашки посева вот уходило. В том, что при каждом ежеквартальном смыве всегда меняются отделения и столы, откуда ты берешь, чтобы был постоянный контроль для себя, для своего учреждения. Синегнойной палочки за последние годы в родильном доме никогда не было выявлено.
Врач-неонатолог Амра Барцит заявила, что двойняшки, которые поступили в детскую больницу из роддома и у которых обнаружили синегнойную палочку, заразились внутриутробно. Главный санитарный врач города Алла Беляева сообщила, что санитарно-эпидемиологическая служба отобрала более 100 смывов во всех отделениях роддома. Результаты будут известны только через 10 дней. Мы сплошь и рядом слышим о том, что все, у кого есть финансовые возможности, уезжают из Абхазии рожать в Сочи или в Краснодар. На вопрос о том, есть ли отток беременных женщин из Абхазии на период родов, Цахнаки ответил, что у нас в год проходит 1500 родов, 800 из них в Сухумском родильном отделении. Сравнительные данные по годам он не привел. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская и Сухума.
Независимый кандидат в депутаты Цезар Чочели не признает итоги парламентских выборов. Он уступил кандидату от грузинской мечты Дмитрию Хундадзе всего 44 голоса. Выходец из Ахалгории и главный работодатель в поселке для беженцев Царавани приложил немало сил, чтобы мобилизовать ахалгорцев. Далее Мурат Гукимухов.
Сегодня ЦИК Грузии уточнил результаты выборов в парламент по 37-му Мскетскому избирательному округу, в который входят жители Ленингорского района, сохранившие грузинское подданство. ЦИК Грузии выполнил требования избирательного штаба кандидата Сезара Чечели, и 12 испорченных бюллетеней были зачислены в пользу их кандидата. По уточненным результатам, за кандидата от грузинской мечты Дмитрия Хундадзе проголосовало 13 736 человек, а за самовыдвиженца местного олигарха Сезара Чечели 13 692. Таким образом, мечтатель Хундадзе все же выигрывает с мизерным перевесом в 44 голоса. В ходе своей пресс-конференции Дмитрий Хундадзе заявил о нарушениях со стороны своего оппонента, подкупах избирателей, агитации в пользу Чечели на, как он выразился, оккупированных территориях, и что избирателей в пользу его оппонента подвозили целыми автоколоннами из Южной Осетии. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили считает, что это утверждение недалеко от истины. В день голосования Ленингор опустел, выехало по меньшей мере 500 человек. В день голосования, в воскресенье, границу не закрывали, но многие, подстраховавшись, выехали еще в субботу. Многие приезжали проголосовать из Владикавказа, где у Сезара Чечели давние деловые связи и хватает сторонников среди вчерашних жителей Ахалгорского района Грузии. По словам Тамары, ни для кого не секрет, что абсолютное большинство беженцев из Ленингорского района голосовала за Сезара Чечели. Многие голосовали не от большой любви к местному олигарху. Они просто ему должны. Для цированцев он главный работодатель. Тем же, кто остался в Ленингоре, в свое время он помогал обзавестись статусом беженца, получить льготы и выплаты, хотя их дома не пострадали и никто им не мешает в них жить. Говорит Тамара Меркашвили.
Это общество не свободное общество. У них нет свой выбор. Они считают, одного человека на земле, что он лучше знает их, лучше, чем они сами. мне, если честно, все равно, кто там победит. Здесь на месте, например, его сотрудники, которые здесь отправили за агитацию, они говорили, что мы вынуждены. Просто у нас есть такая задача, чтобы собрать им голосов. Ну, у каждого было какое-то число. Они говорили, нас не осуждайте, умоляем вас, умоляем вас. Ну, без голосов они не могли вернуться. Мне жалко местных людей, которые вынуждены из-за 10 тысяч, которого отдали 8 лет назад, чтобы они играют в массовке политических играх.
При этом, отмечает Тамара, ленингорцы у избирательных участках чувствовали себя намного свободнее, чем цированцы. Они охотно общались с прессой, не прятали своих лиц от телекамер. То есть они не опасались, что у них могут быть из-за этого неприятности по возвращении в Южную Осетию, говорит Тамара Мирокашвили.
Местные люди, которые здесь живут и работают на двух-трех местах, они ездили, и журналист задает вопрос одному. За что вы собираетесь проголосовать? Против безработия.
Против безработицы.
Да, да, они против безработицы ездили в церковь, местные, которые хорошо здесь работают и думают, что там ни за что не пойдут работать. Здесь так хорошо себя чувствуют.
Тамара предполагает, что это не последняя поездка ленингорцев в Грузию по поводу парламентских выборов. Зная характер Сезара Чучели, она убеждена, что с итогами выборов он не смирится. И ленингорцам еще предстоит поучаствовать в акциях протеста. Мурат Гукимухов специально для «Экокавказа».
Первый заместитель председателя правительства Алан Техов в эфире Юго-Осетинского телевидения заявил об отказе парламента выделить средства на развитие телекоммуникационной отрасли самопровозглашенной республики. Чувствительную для жителей проблему, которая не первый год ждет своего разрешения, вновь пытаются преподнести в контексте противостояния представителей исполнительной власти и парламентского большинства. Далее Ирина Келихсаева.
На комментарий первого заместителя председателя правительства Алана Техова ответила председатель комитета по бюджету и налогам Жанна Кочева. По ее словам, существует расхождение между двумя финансовыми обоснованиями для выделения денег, которые представил председатель комитета связи. Согласно первому письму, подписанному Хасаном Гигалаевым, речь идет о выделении средств в размере около 20 миллионов рублей для приобретения специального оборудования. В скобках уточняется, что это оборудование будет служить для радиоконтроля и мониторинга технологий систем связи. Однако, продолжает Кочева, цитата, профильный комитет парламента председателем комитета связи и массовых коммуникаций было представлено иное обоснование для выделяемой суммы, а именно на закупку цифрового оборудования на станцию ПАУК. Депутаты подчеркивают, что считают нецелесообразным выделение денежных средств на данный объект, так как нет четкого понимания, куда необходимо направить выделяемую сумму. Упоминается в комментарии депутаты прокурорские проверки отрасли, что также является весомым аргументом для дополнительного обсуждения указанных сумм. Пообщаться с Хасаном Гигалаевым сегодня не удалось. Выяснилось, что глава комитета связи в данный момент находится в Донецке, где участвует в презентации новой почтовой марки с коллегами из ДНР. Источник в правительстве Южной Осетии, который согласился пообщаться на условиях анонимности, подтвердил, что видел первое письмо Гигулаева, где речь шла о сумме приблизительно в 14 миллионов рублей. При этом документ четко прописывал статьи расходов. О втором письме, по его признанию, он ничего не слышал. При этом мой собеседник утверждает, без внимания к проблемам связи, республика в любой момент может остаться без теле- и радиосигнала. Ведь у любого оборудования есть срок эксплуатации, а нынешний работает где-то с 2005 года. В 2008 году, согласно комплексному плану развития республики, на развитие отрасли связи была определена сумма в 1 миллиард рублей. Однако эти деньги, как утверждает мой источник, были перенаправлены на строительный сектор. Российская помощь заключалась в том числе и в передаче Южной Осетии специального оборудования. Однако большая часть передатчиков и техники оказалась в частных руках. Речь идет о бывшем чиновнике Валерии Кочеве и его личной коммерческой фирме ООО «Электросвязь», которая, по утверждению моего собеседника, до сих пор получает практически весь доход от ретрансляции российских телеканалов на территории Южной Осетии. Для полноценного обеспечения устойчивым телерадиосигналом районов и городов республики необходимо закупить 12 мощных цифровых передатчиков. Правда, для этого государству надо найти сумму в 50 миллионов рублей, добавил он. Суммы, которую изначально просил Гигулаев, хватит лишь на ремонт уже существующего оборудования и обеспечением сигналов поселков Знаур-Дзау города Схинвал. Но и это важно для республики, которая уже не один год пытается решить проблему. Будучи чиновником, мой собеседник, естественно, защищает позицию коллег из правительства и даже считает, что, блокируя финансирование комитета связи, парламент парламент просто ставит палки в колеса действующей власти, чтобы та, не дай бог, не сделала чего-то хорошего для народа. При этом он оговорился, что даже в случае одобрения парламентом до конца текущего года остается слишком мало времени, чтобы успеть и закупить оборудование, и завершить все строительно-монтажные работы. Моя собеседница Зарина Габаева, которая по роду деятельности, будучи сотрудником международной гуманитарной организации, часто общалась с жителями районов республики, подтверждает, проблемы со связью остро ощущают на себе уже не один год преимущественно сельское население, продолжает Зарина Габаева.
Например, в большей части Лениногорского района все жаловались на отсутствие телесигнала, мы, говорит, не видим местного телевидения. В остинских селах преимущественно жаловались. Отсутствие радиосигнала, в принципе, я сейчас могу подтвердить, потому что выезжаешь за город и уже не ловят. Вот в более ближних селах, допустим, Схинвальского района, приграничных к Лениногорскому району, жалуются на нестабильность сигнала, что иногда мы можем новости посмотреть, иногда не можем, но даже если можем, то это отвратительное качество, это просто сплошное мучение. Приходилось слышать постоянные жалобы, кстати, говорят о том, что грузинские каналы ловятся лучше, чем российские. Они ограниченно получают информацию, если только кто-то что-то съездил, узнал, потому что для нас здесь, в столице, кажется, что информация открыта, а для них иногда они узнают там устное народное творчество практически. Причем каждый интерпретирует, как понимает, и там просто до испорченного телефона доходит.
Как и многие жители республики, Зарина Габаева недоумевает, почему проблему с обеспечением качественным телерадиосигналом и связью так и не смогли решить ни чиновники, ни народные избранники. Еще один житель Схинвала, с которым я общалась сегодня, поделился, что в данной ситуации больше верит депутатам. Цитата. «Пусть проверяют, а то они, чиновники, привыкли зарабатывать на воровстве, на завышенных суммах расходов. Проблемы простых людей их мало тревожат». Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
На этой неделе открылся Цхинвальский городской рынок. Красота и чистота предлагаются за 60 рублей в день. Привлечет ли это фермеров? Рассуждает Мариам Атарашвили.
Надя Засева торгует в небольшом магазине в Цхинвале уже 10 лет. За аренду Надя платит 23 тысячи рублей в месяц. По ее словам, хорошо, что открылся новый городской рынок, где за торговое место предпринимателям предлагается платить 60 рублей в день. Она считает это очень выгодно. Аренда в месяц обойдется в 1800 рублей. Впрочем, Надя не собирается отказываться от магазина, говорят Надя Засева Сева и ее коллега Эмма Гаглоева.
Какие условия там? Ну, открыто все. Мы сегодня из-за этого и приступили, и тут не устраивают, говорит, не стойте. Вот тебе ответ.
Хотя бы сделали бы крышу.
Крыша, вот полностью.
Хотя бы сделали бы, вот крыша там есть. Крыши же есть, но они вот открытые. Сделали бы вот одну полную и до стен вот закрытую, чтобы не сквозило.
Городской рынок открыли в Цхинвале на этой неделе. В торжественной церемонии приняли участие президент республики Леонид Тибилов, мэр города Алан Алборов и члены правительства. Торговый объект был построен на месте прежнего рынка в центре Цхинвала в рамках инвестпрограммы на 2016 год. Всего на рынке 120 торговых мест, из них 30 открытых и 70 закрытых. После осмотра торговых павильонов президент заявил, что на новом рынке созданы все условия для плодотворной работы предпринимателей. По его словам, маленькие недочеты, которые были допущены при обустройстве объекта, следует устранить в ближайшие дни, чтобы торговцы не испытывали неудобств. Как заявила директор рынка, здесь предусмотрены места не только для городских торговцев, но и для фермеров. Лидер общественного движения «Твой выбор» Осетия Алан Джусоев считает, что новый рынок намного лучше старого. Впрочем, по его словам, он вряд ли привлечет фермеров и станет местом, куда будет стекаться сельхозпродукция из районов.
Надо строить овощные базы, надо создавать механизмы закупа,
надо давать какие-то гарантии сельхозпроизводителям по реализации их товара. Это целая программа, сельхозпрограмма. А таким так, что вот это очень сильно повлияет на экономику, на производство, на улучшение торговли, я не думаю. То, что, допустим, плата за точку торговую увеличится, в этом я уверен, потому что все-таки какие-то траты были произведены, и обслуживать вот этот новый рынок, обслуживание его станет более дорогим. Так что, соответственно, цена торговой точки, она увеличится, соответственно, увеличится цена товара.
Новый рынок вскоре откроется и в поселке Ленингор. По задумке власти, он должен поощрить торговлю и стать источником дохода для ленингорцев. Мария Мударашвили специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.